Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Со 2 по 7 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и христианских хозяйств. Время работы с 11 до 19.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. Сегодня мы работаем в это время в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худиев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Львович, вот сейчас Николай таким проникновенным голосом сказал о том, что мы существуем исключительно по жертвованию наших слушателей. Это действительно совершенно так. И вот сегодня две пожилых дамы приходили к нам сюда. Вы знаете как? Я говорю, слушайте, это что? Это наши эфирные сестры, те самые из нашего эфирного братства. Так приятно ощущать это единство наших слушателей, нас с вами. Вообще вот это церковное единство, украшение мира, как кажется. И вот это единство, оно нам, мне лично, по крайней мере, позволяет более сдержанно воспринимать те чудовищные новости, которые доносят до нас средства массовой информации. То одно, то другое, то эти геи, то эти лесбиянки агрессивнейше вторгаются в нашу жизнь, пытаются погубить души наших людей. Кажется, ну вот все, они со всех сторон уже ополчились на нас. Но вместе с тем присутствие в эфире нашей страны Радонежа озонирует наши чувства, успокаивает наши нервы и дает верный камертон с тем, чтобы не реагировать так остро на эти вещи. Хотя говорить об этом нужно, иначе, не зная, что происходит, и не умея отвечать на эти вызовы, мы можем и проиграть же. Это же с необходимостью так.
Ну, действительно, конечно, нам всегда надо помнить обетование Господа, что я созижду церковь мою, врата адовы не одолеют ее, что оно, конечно, врата адовы будут очень прилагать большие усилия, но они не одолеют церковь, и мы знаем, что после всех победителей победит Христос. Что бы там ни происходило на белом свете, надо помнить слова пророка Исаии: «С клятвой сказал мне Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится».
Вот хотел бы, чтобы мы начали с обсуждения последних событий, которые произошли буквально на днях, сегодня даже. Константинопольский патриархат объявил о том, что он признает второбрачное духовенство. Проблема-то действительно крайне серьезная, и в нас, в России, да, во всем крещенном мире, у католиков-то особенно это, там целибат, монашествующее священство. А у нас вот семя-то распадает у священников. И это трагедия, потому что что этим батюшкам-то делать? Они же ничего не умеют делать, кроме того, как быть священниками.
Ну, это действительно катастрофа, но надо понимать, что семьи распадаются, тут все-таки это предполагает какие-то действия участников. И, конечно, бывает ситуация, когда женщина просто убежала с олигархом в Куршевель. А бедный батюшка, он виноват только в том, что он не олигарх. И в том, что вот в свое время пригрел змею. Так сказать, не разобрался. Но вообще нужно понимать, что церковь начинается с семьи, что гораздо важнее, самое важное служение – это семья, и что нужно заботиться о том, чтобы семья была даже на первом месте. Потому что если начинает сыпаться семья, если начинают сыпаться отношения в семье, то служение уже будет, ну, не получится его служение, потому что как апостол Павел, когда он пишет, кого там полагать в блюстителей церкви, он там пишет о том, что это должен быть кто-то, кто, у кого хорошая семья. И это важно для апостола, для него это обязательное условие, поэтому нужно, конечно же, начинать прежде всего с семьи. Церковь, она начинается с семьи, и нужно понимать, что, конечно же, это огромная трудность, огромная уязвимость, потому что весь мир вокруг нас, он атакует семью. Весь мир вокруг нас, он постоянно ездит по ушам, постоянно истории, которые там, ну, любой сериал, там постоянные истории про то, как люди входят в отношения, выходят из отношений, что это что-то такое достаточно легкое, там не сошлись характерами, там через неделю у него другая. И это что-то такое, что поддается вообще, ну, как норма жизни, что вот моногамия, когда люди хранят друг другу верность, несмотря на все трудности, это что-то, что в мире, во внешнем мире подается как что-то, ну, странное, необычное. И понятно, конечно, что христианин вообще человек не от мира сего, и особенно священник. И если говорить о дозволении второбрачия, то в чем тут, в чем опасность большая? Теоретически, ну, можно говорить о том, что там, допустим, бывают какие-то случаи, ну, священников довел в молодости, допустим. Допустим, вот такая трагическая ситуация, автокатастрофа, там, не знаю, рак, сердечный приступ, там, овдовел человек в молодости. И в этой ситуации там можно там вообще рассматривать этот вопрос. Но в том, что предлагают, по крайней мере, вот я смотрю сообщения, которые прошли везде по сети, я не читаю по-гречески, понятно, я не видел оригинала, но потому что предлагает Константинопольский патриархат, там речь идет о том, что в повторный брак может вступать священник, если от него жена сбежала. И вот тут, конечно, сразу возникает достаточно такая мутная и напряженная ситуация, потому что, ну что значит сбежала? Это может очень разные вещи обозначать. Может обозначать, что она от него именно сбежала, сказала, не хочу я больше с тобой вообще жить, я хочу там... Я там, не знаю, может, бедная глупая девочка думала, что священники начиталась антиклерикальной литературы и думает, что священники раскатывают там на все на шикарных авто, там давят бедных старушек, им ничего за это не бывает, и вообще они там все ходят в золоте. Потом оказывается, что все совершенно не так. И вот она, значит, от него убежала и говорит, все, больше не хочу. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда он с ней плохо обращался и вынудил ее бежать. И в этой ситуации вводить такое правило, что, в принципе, он может вступить во второй брак, если жена от него уйдет, но это значит открывать возможность для просто расторжения брака. Ну, допустим, он хочет другую жену, и он может эту свою жену довести до того, что она бежит запросто. И это создает дополнительный фактор, который может способствовать разрушению семьи. И тут еще в чем опасность? Тут ситуация-то неравномерная. Священник – это человек, который служит на приходе, и он общается с огромным количеством людей, и неизбежно большим количеством женщин, в том числе молодых привлекательных женщин, в том числе
женщин, у которых складываются с ним доверительные отношения, эмоциональные, близкие, пасторские, и которые всегда существует опасность, что эти отношения могут перейти в романтические.
Но видите ли, как есть еще один вариант. Нынешние священники – это плоть от плоти нашего общества, как и нынешние матушки, плоть от плоти наших всех женщин. Ничем они не отличаются, разве что они ставят перед собой идеалы более возвышенной жизни, стараются, стремятся к ним. А их они не выдерживают. Они более гедонистичны. Они требуют наслаждения, они требуют отдыха. Ну, Кушавель, там уже о чем говорить? Это просто как вот у моря поехать. А их священническая совесть, или вот семейная такая совесть, общая для семьи священника, это многодетность. И вот многие матушки просто не выдерживают. Они привыкшие жить заласканные, и батюшки тоже заласканные, любимые, очень теплые, очень хорошие люди, но это чувственные люди. И они не выдерживают той строгости аскетической, которая предлагает просто жизнь священнической семьи. Денег нет. Денег-то нет совсем. Денег на приходе удаленном. А батюшка одно образование получил, второе, с этими же мальчишками общался. Он же не стал каким-то вот таким никаким. Он горел, конечно, этим. Горел Богом. И матушка тоже как-то, да, ну как-нибудь там уж получится. Способ. А она-то ни пахать, ни сеять, ни доить, ничего этого не умеет. 6 детей. Как здесь быть?
Ну, понятное дело, что как бы дозволение разводиться, священнику разводиться, вступать во второй брак, ухудшает ситуацию в любом случае, потому что мы перед человеком ставим еще соблазн. Мы перед ним ставим соблазн, и человек, священник, он неизбежно. Это ведь не матушка у него общается там с романтически настроенными олигархами, которые хотят ее вести в Куршавель. Это наоборот.
Да, почти за грани фантазии, да, наших с вами.
Это ровно наоборот. Священник общается с прихожанками, и он постоянно находится в опасности перед лицом определенного соблазна, что именно быть вовлеченным в романтические отношения. И когда ему говорят, что, ну, в принципе, если там жена от тебя уйдет, ты можешь кого-то еще себе взять, это для создает дополнительную проблему, это создает дополнительный соблазн. Если ему с самого начала известно, что церковь не примет его развода, что он должен оставаться с той матушкой, которую он избрал, это поможет ему, это дополнительный такой помогающий, наоборот, фактор. Ну, вот как, понимаете, вообще в любом браке, когда люди решили, что они будут вместе, и что они будут проблемы свои все-таки вместе решать, и они будут друг друга терпеть, и они решились, что они друг друга не бросят, что это исключенный вариант, они прилагают усилия к тому, чтобы отношения наладить. Потому что трения это возникают в любой семье, в том числе священнической. Потому что все грешные люди, все немощные люди, все раздражаются, все устают, все обижаются, у всех проблемы. Но когда люди себе решили, речь идет там о священниках или о мирянах, но когда они себе твердо решили, что у нас брак перед Богом, мы вообще не ставим вопрос так, чтобы разводиться. Это вообще не опция, это вообще выключено все, это исключено. Они просто прилагают усилия к тому, чтобы свои отношения выстроить, к тому, чтобы преодолеть проблемы, которые возникают в отношениях неизбежно. Когда человеку с самого начала сказали, ну, не проблема там, ну, вот вы, если там окончательно расплюетесь, ладно, мы тебе второй брак позволим. Ну, это не поможет семье выжить, это наоборот, может быть, соблазном.
Ну и соблазн для прихожан. Ведь батюшка-то это идеал для многих.
Ну, действительно.
По батюшке сверяет, пытается, по крайней мере, сверять свою жизнь.
Это соблазн для прихожан, действительно, потому что если священнику можно, то почему, собственно, а чего тогда и прихожанам особенно напрягаться.
И второй, и третий, и пятый брак. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Но также присылайте, пожалуйста, нам смски, кто не сможет нам дозвониться, на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и пробел, и дальше уже текст вашего вопроса. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите, кто вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы вот участники передачи. Вы в священном сане, нет?
Нет.
Нет. А как же вы вот беретесь, такое иметь смелость, даже дерзновение, дерзость иметь, разбирать вот вопросы, что касаемо священников? Знаете, вот в каждом дому по кому, а в каком и два. Надо сначала, наверное, свой ком разобрать, а потом уже, как-то мне так кажется, вы же все-таки миряне.
Это понятно. Но здесь нет противоречий, потому что проблема касается нас всех. Брачные отношения, семья – это то, что касается нас всех. Это богоустановленное дело. Просто священник воплощает в большей степени. И когда, я так понимаю, простите, я уже вместо вас, Сергей Иванович, отвечаю на вопрос, но, по-моему, это очевидно совершенно. Когда священноначале пытается Божьи заповеди разрушать, то здесь уже возникает вопрос ответственности священноначалия. В данном случае мы говорим о том, что делает Вселенский Патриархат.
Ну, действительно, когда вы сталкиваетесь с какими-то нововведениями в православной церкви, не в нашей русской православной церкви, но вот в православной церкви Константинопольского Патриархата, вам неизбежно, как мирянину, приходится как-то на это реагировать, какое-то вырабатывать отношение, поскольку церковь сейчас находится под очень большим давлением, и церкви противостоит очень мощное идеологическое движение, которое направлено на разрушение семьи как таковой. И это движение, которое абсолютно сознательно функционирует. Знаете, есть, вы можете просто там в интернете набрать «good club», там, по-английски «добрый клуб» так называемый. И это объединение богатейших людей мира. Туда входит Джордж Сорос, туда входит Билл Гейтс, туда входит Тед Тернер, который основатель CNN, туда входит еще ряд чрезвычайно богатых представителей корпоративного мира. И у них общая идея – это то, что Земля перенаселена, и это грозит какими-то чудовищными бедами, это грозит перегревом атмосферы, это грозит полным крушением сельского хозяйства. Тед Тернер говорил, что если население продолжит расти, то бедствия, которые это вызовет, будут сравнимы по масштабам с ядерной войной. То есть у них идеология, что нужно приложить самые решительные усилия к тому, чтобы люди не размножались, и поэтому нужно продвигать аборты, нужно продвигать бесплодные формы, значит, жизни, и нужно всячески подрывать семью, как, собственно, тот институт, который, собственно, ответственен за рождение и воспитание детей. И это абсолютно сознательная политика, за которой стоят очень большие деньги. И деньги, ну, конечно же, Сороса тоже, и Сорос это не прячет особенно, это не конспирология, это абсолютно открытые источники, там люди совершенно открыто выражают свои устремления, и церковь оказывается институтом, который они воспринимают как враждебный себе, потому что церковь, естественно, стоит за семью, церковь приветствует и благословляет чадородие. Понятно, что саму эту идеологию можно оспаривать, потому что, я не знаю, Бангладеш может и страдает от перенаселения, а в России, про Россию такого сказать совершенно никак нельзя. Россия страдает как раз от депопуляции. И парадокс в том, что все их меры, направленные на снижение рождаемости, они работают только там, где рождаемость и так низкая.
То есть христианский мир, христианские страны, христианская Европа.
Да, христианская Европа. И поэтому на нас всех лежит ответственность, как мы будем реагировать на вот это, на мощную и целенаправленную тенденцию к разрушению семьи.
Вот сейчас в СМИ распространили тоже очень печальное сообщение Архиепископ католический Карл Мария Вагана предоставил подробное свидетельство, публичное свидетельство о том, что творится в Ватикане при прямом попустительстве папы. Он говорит, что это один из худших скандалов в истории со времен реформации. То есть вот поощрение, тайное ли, а сейчас уже почти что явное, вот этих однополых браков и, по крайней мере, ослабление контроля и внимания к тому, кого принимают в католический семинарий, привело к тому, что сейчас видим. Педофильский скандал, который на самом деле, в общем-то, не педофильский, если быть точными, потому что там не идет речь о соблазнении детей, там идет речь, большей части, о соблазнении юношества и уже молодых священников, которые как бы и не очень-то против-то и были. Это вызвало, кстати, взрыв гнева и возмущения, и не просто где-то там подсадных этих леволиберальных СМИ, которым дают только повод поклеветать на церкви, очернить ее и так далее, но в самих католических медиа.
Ну, там что интересно, что вот эти либеральные медиа, которые вроде бы рады любому поводу наехать на церковь, они в этом случае, наоборот, защищают папу Франциска. Потому что Франциск, он успел приобрести репутацию либерала, причем либерала, который прогибается под всю эту антисемейную повестку дня. То есть это продвижение, разрушение семьи, это продвижение различных бесплодных форм отношений. И папа делал высказывания, которые... выглядели как подмигивание. Он там, например, сказал, если человек гей и ищет Бога, то кто я, чтобы судить его? И он выглядел это так, будто он на самом деле большой либерал, но не может все сделать как угодно прогрессивной общественности, потому что ему там мешают консерваторы. И в целом вся либеральная пресса, она к папе относится очень хорошо, и от него в большом восторге. Когда на него... Его обвинили в том, что был такой печально известный кардинал Маккарик, про которого было точно известно, что он растлитель, и он, несмотря на это, повышался в сане, стал кардиналом, стал близким советником папы Франциска. Думают, почему это так, высказывается мнение, что папа стремится окружить себя либералами. И поскольку там есть противостояние между либералами и консерваторами в Ватикане, там ему каждый человек на счету, и он там решил не смотреть, не проверять.
Но на наших глазах вот этот скандал произошел, когда только избранного папу Бенедикта, тут же очень консервативного, благообразного, благочестивого человека, странным образом, вот по болезни отправили куда-то. И вот он уже сколько лет куда-то где-то там в Ватикане сидит, принимает гостей, сам куда-то в гости есть, вполне собирается еще умирать. Но вместе с тем его заменили на второго папу, второпапия.
То есть он при этом не в маразме, он не в общем-то вполне мог бы исполнять свои обязанности, но как-то его, значит, сместили. И катастрофа в том, что папа окружил себя людьми либеральных настроений, которые хотели бы ввести то же, что существует, например, там, в американской епископальной церкви, где они там уже венчают эти так называемые однополые браки, и вообще вот абсолютно подо все прогнулись. Но, что интересно, они очень быстро теряют прихожан. Потому что прогрессивная общественность, которая от них требовала перемен, она как не ходила, так и не ходит. Ну, там же как интересно получается. Люди пишут, там, колонки газетные пишут в социальных сетях. А чего вот церковь такая консервативная? Она этим отталкивает современного человека. Мы бы, вот, может, и пришли бы. Потом им делают такую прогрессивную церковь, которая прогнулась под все их требования, и все равно не идут. А прогрессивная церковь, она теряет людей из-за того, что... А вот люди, которые верят в Бога, они просто оттуда уходят. А прогрессивная общественность, естественно, все это не нужно, а зачем? И сейчас епископальная церковь не знает, куда девать здания свои церковные, потому что их приходится продавать под магазины и под что угодно еще, потому что они не в состоянии их поддерживать, у них недостаточно прихожан, чтобы поддерживать просто текущий ремонт зданий. То есть вот такая либерализация церкви, это, конечно, ее самоликвидация в итоге, потому что она оказывается не нужна никому.
Поэтому мы говорим не столько о второбрачии, сколько о второбрачии как одном из признаков обновленчества. Обновленчество в этом смысле крайне опасный симптом. И хотя мы говорим вроде бы там где-то о Константинополе, хотя это православная церковь, мы говорим, что вот где-то там папа, и где-то это далеко от нас. Это достаточно близко, оказывается, от нас. И вот те способы, с которыми борется против православия, против христианства в мире, они что там, что здесь. Одни и те же. Я хотел бы обратить ваше внимание, вот как лукаво, иезуитски в этом смысле действует портал Знак.ру. Он недавно опубликовал сообщение, такой очень, вот как вы говорите, действительно с гневом по отношению к патриарху. Как же патриарх отреагировал на волну дел за репосты? Ну, те самые репосты, как вы знаете, не просто сейчас действительно идут эти посадки за и посты не очень такие лояльные к власти, а тем более вот за репосты даже лайки, которые ставятся в интернете. Как же так? Он, оказывается, посоветовал молчать тряпочку. Вот что он посоветовал, оказывается, патриарх. Насколько это справедливо?
Там что сделали? Там взяли высказывание патриарха, где патриарх просто предостерегает против греха празднословия, против того, чтобы выворачиваться наизнанку в сети. И это никак не относится к делам за репосты, он их там никак не упоминает, вообще ничего не видно, что это как-либо связано вообще с делами за репосты.
Или вызвано хотя бы.
Они просто взяли вот это высказывание патриарха и его прилепили, как будто это ответ на то, что людей сажают за экстремистские, не сажают, вернее, просто преследуют пока, за экстремистские высказывания в ВКонтакте. То есть, на самом деле, просто жульничество. Берется высказывание патриарха по одному поводу и приклеивается к другому. Ну, это как если бы я взял, скажем, высказывание, не знаю, там, из какой-нибудь передачи про здоровье, там, где диетолог говорит, а вот вам жирного надо есть поменьше. И скажу, на страдания голодающих африканских детей диетолог ответил, что есть им надо поменьше жирного. И понятно, что ну, это жульничество. И это жульничество, которое возникает постоянно, и в чем проблема, в чем несчастье с этими всеми фейками, то, что как люди реагируют, когда они раскрываются, когда им просто пишут, что вот явная же подделка, явно же не об этом речь, явно же люди приклеили высказывание патриарха по одному поводу к совершенно другому. Реакция такая, что ведь все равно же патриарх плохой, ведь все равно же церковь плохая. К сожалению, это можно увидеть на всех сторонах политического спектра, потому что, да, бывает, что какой-нибудь патриотический там паблик в сети приведет цитаты каких-нибудь американских политических деятелей о том, как они мечтают себе погубить Россию, когда им пишут, что, вообще-то эти люди, конечно, не друзья России ни разу, но слух они такого не говорили, потому что политики такого слух не говорят вообще, они это как-то помышляют в сердцах своих, но вот чтобы вслух они это все выливали, это не бывает. И человек говорит, но все равно же они там гады все. Это как-то показывает, какие они гады. Мол, это, может, и неверно на уровне, так сказать,
фактов. По сути, чистая правда.
Чистая правда. Вот на неком метафизическом уровне это раскрывает. И точно так же вот эти нападки там на церковь, что... Фактически это явно не так. Но ведь на самом-то деле, действительно, попы, они же за кровавый режим, за царский, они же вот всегда не отвлекали трудящихся от борьбы за свои права. И интересно, что здесь люди совершенно спокойно относятся к тому, что им соврали. Ну, вам же неправду сказали. Вам... Дело даже не в том, что-то нравится вам патриарх или нет, а в том, что вам же врут. Вам же в лицо врут и считают вас за идиотов, которые вообще не в состоянии разобраться, что им врут. Но нет, это подхватывается, это считается чем-то там совершенно нормальным.
Ну, это в случае со знаком, это очевидно, это ресурс профессиональный, профессиональные люди организовали эту провокацию. Так что это провокация, вот эта война информационная против церкви, она организованный характер имеет? Или там есть и какой-то странный системный психический феномен?
Я думаю, что, с одной стороны, это психический феномен, это явление, которое такое дикорастущее. С другой стороны, оно подхватывается и организовывается. Потому что, ну, конечно, для того, чтобы вести какую-то информационную работу, нужны люди. Нужны люди на зарплате, которые сидят и получают за это деньги. Просто потому что, ну, кого-то должны нанять делать эту работу. Люди могут там быть бесплатно идейными антиклерикалами, сколько угодно. Они могут бесплатно не любить церковь сильно. Это на здоровье. Но для того, чтобы там содержать тот же знак «Ком», для того, чтобы содержать «Лентуру», для того, чтобы содержать вообще антицерковные ресурсы, на это нужны большие деньги, это нужны там зарплаты сотрудникам, это нужны...
Это то, что себе Радонеж позволить не может. Братья и сестры, кстати, звоните к нам по телефону 959-59-39 и шлите смс на короткий номер 5522. Напишите слово «Вера» и через пробел тот вопрос, который хотите задать. Ну, также можно и совершить пожертвование теми способами, о которых мы каждодневно говорим. Но я хотел бы вас попросить вот рассказать о чем. Недавно, ну, тоже вот ближе последние дни, меня поразил еще один ресурс. Этот ресурс называется «Лента.ру». Там говорится о десятках тысяч рабов Русской Православной Церкви. Материал так и называется: «Рабы Божии. Православная Церковь растит детей в неволе и истязает средневековыми пытками». Я, кстати, даже ошалел первоначально, потому что это, ну, не какой-то пост в Фейсбуке какого-то полусумасшедшего блогера. Нет, это все-таки более-менее профессиональный ресурс, который вбрасывает вот в общественное мнение такой стран. На каком основании?
Знаете, военная пропаганда, она же не занимается информированием. Это не ее жанр. И спрашивать у военной пропаганды, почему она, собственно, искажает факты, ну, было бы довольно странно. Ей нет дела до фактов. Будут факты, которые вписываются в ее повествование, очень хорошо. Не будет фактов, придумают. И лента, там был трехчастный, собственно, материал. И там, как материал был, собственно, построен, было два достаточно известных случая там, в Масейцево, еще там в одном месте. И Масейцево, собственно, это была такая околоправославная секта, где убили действительно девочку, ребенка. И там их действительно за это посадили в итоге. Но местная епархия просто отмежевала, сказала: мы не имеем дела с этими людьми.
Знать вообще не знаем.
Да. Но как вообще получились десятки тысяч рабов РПЦ? Это нашел в неком православном приюте, живут без должной регистрации, без должных документов, значит, дети, и он это число умножил на число всех монастырей православных.
Хотя приют детский, да, это такая редкость в наших монастырях, но... крайняя редкость.
Это и крайняя редкость, ну и вообще логика, знаете, из серии там «Белоленточник Кабанов зарезал жену», следовательно, число женщин, зарезанных белоленточниками, мы получим, умножив число, ну, в среднем белоленточник зарезает одну, значит, жену, следовательно, мы можем посчитать белоленточников, и вот количество жертв у нас будет. Понятно же, что это за пределами какой-то разумной критики. Ну и дальше там идет, какая подача материала. А вот мне один сотрудник прокуратуры рассказывал, там, что РПЦ совершает всякие злодейства и не дает их расследовать, потому что, ну, такую власть забрали попы страшную. А при этом, ну, не называет он этого сотрудника прокуратуры. Кстати, я вот в этом самом здании, в доме радио, где мы сейчас сидим, меня звали на... Она говорит, Москва. Я беседовал с Тодоровым, который... молодой парень, он директор всей этой ленты. И я у него долго допытывался. Вы нам назовите вообще этого предполагаемого сотрудника прокуратуры. И он наотрез отказывался, потому что вот он не раскрывает своих типа источников, потому что иначе они окажутся в опасностях. Когда вам не называют имени источника, у вас есть все основания предполагать, что этот источник просто придуман. Вот когда вы имеете дело с какими-то анонимными сообщениями, с пересказами анонимных источников, а вот я тут видели, наверное, в Фейсбуке сообщение типа, а вот вчера я пил пиво с одним агентом ЦРУ, так он мне рассказал, там, что Лента.ру это на самом деле ЦРУшный проект. И понятно, что в Фейсбуке мы постоянно видим блогеров, которые время от времени тайно сообщаются с агентами ЦРУ, ФСБ, СБУ и прочих, значит, крутых структур, а потом по секрету всему свету все выбалтывают. И, конечно, мы понимаем, что, ну, человек, значит, дело барона Мюнхгаузена, она живет, побеждает. И нужно понимать, что когда вам какие-то анонимные источники пересказывают, человек не может назвать имени человека, человек не может назвать обстоятельства, при которых вообще все это было взято интервью. У него нет никаких записей. Это просто выдумка и все.
Сергей Львович, вот буквально сегодня наш министр Лавров, он остроумный человек, его спросили про это же дело Скрипалей. Он говорит, вы знаете как, поразительно, вот до сих пор не предъявили ничего. И я, говорит, с коллегами встречаюсь по высылке дипломатов. Говорит, вот вы выслали дипломатов, потому что доверились английскому правительству, которое сообщило вот такой, так сказать, свой уверенный, highly likely, это знаменитое, с высокой степенью доверия, с высокой степенью достоверности, о том, что вот такое действительно было. Он говорит, вот а вам, когда вы получали и принимали решение о высылке дипломатов, а вам какие-то, хоть какие-то достоверные данные, нет. Говорит, мы позже предъявим. Но когда позже-то настанет? Нет, они мне сообщили, когда это позже произошло. Грандиозная провокация произошла. Грандиозный скандал. Ущерб международной политике крайне высокий, потому что highly likely вот это английское правительство, не опирающееся ни на какие факты, практически, я думаю, совершенно придумав эту провокацию сами, и, видимо, будет с ней, с этой провокацией то же самое, что было с этим химоружием Саддама Хусейна, правда, Саддам за это платился головой в прямом смысле. Взяли человека, да повесили. А оружие не обнаружилось. Или Виагра Каддафи, который, говорят, он там раскидывал или давал?
Ну да, была легенда, рассказывалась перед непосредственно перед бомбардировками Ливии, что Каддафи, он такой зверь, он такой гад, он специально раздает Виагру своим солдатам, чтобы они насиловали женщин. И эту жуткую историю рассказывала Хиллари Клинтон, рассказывали все ведущие СМИ, и как бы, ну, все же в один голос говорят, что
кому-то... Ну, он же гад очевидно.
Да, ну, то кому ты будешь верить? Этому вот гаду Каддафи, или ты будешь верить всему цивилизованному миру? И потом поехали представители организации международной, Amnesty International туда поехала, Human Rights Watch туда поехали, тут, ну, надо им сказать спасибо, там они сделали свою работу.
На этот раз?
На этот раз они приехали, они опросили местное население и обнаружили, что все это просто выдумки. То есть никаких подтверждений не нашли. Ну, естественно, все сошло. Ну, соврали и соврали. Устроили войну и устроили. Какие проблемы?
Никто не понес никакой ответственности за это. Совершенно. Никто не был привлечен. Ну, скажите же. Ну, хотя бы извинитесь в конечном счете.
Недавно скончался известный сенатор Маккейн. С большими почестями его, значит, похоронили. Вот. Трампа не позвали, значит, чтобы его обидеть. Они спокойно не дружили. Маккейн был человеком, который горячо поддерживал войну в Ираке, войну в Ливии, и призывал устроить еще то же самое в Сирии. Был такой очень человек воинственный. И тут интересно отсутствие как бы коррекции и отсутствие каких-либо поправок. То есть, смотрите, человек поддержал войну в Ираке, потом оказалось, что химического оружия нет, оказалось, что Ирак погрузился в хаос, оказалось, что порядка миллиона человек там погибло в этом хаосе, а христианское население Ирака сократилось на 4/5. В общем, полная катастрофа и провал. Самих американцев угробили несколько тысяч в процессе, и никаких проблем. Никто за это не понес ответственности.
С честью похоронили в Капитолии.
С честью похоронили в Капитолии. Герой там, молодец.
Нет, дай боже, не буду. Все, больше о нем, слушай, не хочу больше даже да. слышать имя этого Маккейна. Итак, наш телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает Сергей Львович Худиев. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы? Вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, Господь.
Имя Божьей Матери, продолжающийся. Я Владимир, из Москвы. Мне хочется вернуться к первому вопросу про вот патриарха Варфоломея придумался. А это является каким-то каноническим таким отступлением, из-за которого его нельзя поминать, например, и вообще там такое прочее.
Последнее я не расслышал. А, уже. Последнее предложение, скажите, я не расслышал.
Является ли его придумка таким каноническим действием, которое бы нам позволило его не поминать?
Ой. Я но это уже каноническое канонист. Право здесь.
Я не канонист, я затрудняюсь вот тут что-то сказать. И, конечно, не поминать другого патриарха, это все-таки то, что является очень-очень крайним шагом. Это то, чего лучше все-таки избегать. Не нужно к этому относиться так вот легко, что мы там поругались и не будем его поминать.
Это разрыв общения. А разрыв общения, это, честно говоря, то, что совершают патриархи по отношению друг к другу, то есть уже законодательные органы наших церквей, то есть архиерейский собор или святейший патриарх и так далее, прерывает общение. Вот тогда мы не поминаем, потому что, ну вот вам, Владимир, ну, я, честно говоря, не понимаю, в каком случае вам бы нужно было бы поминать
ну да, то есть обычно же...
Патриарх Варфоломей, то есть
мы как,
когда?
У мирян вообще вопрос не возникает, как и у большинства священников, собственно, патриарх же поминает на патриаршем богослужении других православных патриархов. И, понимаете, тут нужно, конечно же, искать, хотя это очень сложно, это сталкивается с большими очень трудностями, искать православного единства. И, конечно, есть проблемы в отношениях с Константинопольским патриархатом по ряду причин. Во-первых, да, есть некоторое сползание к либерализму. И это связано с тем, что значительная часть приходов Константинопольского патриарха находится в Америке и находится под давлением американской культуры. И это страшное давление. Мы здесь не представляем, как это. Есть проблемы с тем, что патриарх Константинопольский видит себя преемником именно царствующей кафедры, которая находилась в столице Восточной Римской империи. Есть там разногласия, есть непонимание, но мы должны стремиться сохранять единство. И вот нам пример в этом отношении святейший патриарх Кирилл и митрополит Иларион, которые, выйдя с переговоров с патриархом Варфоломеем, как раз очень тепло о нем отзывались, абсолютно никакой критики в его адрес.
Об атмосфере они говорили, что да. Не подрались, не поругались, откровенно, и так далее.
Ну, да.
То есть там не было сказано, что они как-то пришли к какому-то разрешению тех тем, которые темы крайне остры для нас. А атмосфера, ну, та атмосфера, в которой должны беседовать христиане, наверное.
Да, и вот тут очень важно, что мы видим как раз в лице нашего священного начала то, как нужно себя вести, прилагая все усилия к сохранению православного единства и не спеша, знаете, ни в коем случае не надо спешить ругаться.
Порвать есть, можно да, очень легко.
Поругаться это недолго, это мы всегда успеем. А поэтому, конечно же, мы рассматриваем Константинопольский патриархат как братскую церковь. И именно поскольку является братской церковью, мы смотрим с некоторым опасением на развитие
событий. Вот Владимир, если захочет поехать, получит на Афон. А Афон-то в юрисдикции Вселенского патриарха находится. Вот как здесь быть? Масса возникает у нас вопросов для нас даже, православных христиан, мирян, самых простых людей. Мы едем за благочестием на Афон, мы едем в Грецию за древнейших, за культуры христианской древнейшей. И вдруг половина Греции, потому что Вселенский Патриарх, да, он, конечно, большинство приходов имеет там, у себя в Америке. Но вся практически островная Греция – это его приходы. Вот мы с генералом Решетником сейчас поедем на Лемносский форум знаменитый. Лемнос – это тот форум, который в истории нашей страны связан с исходом белых войск. Там был громадный лагерь, и трагедия совершалась великолепная. Там греки очень помогали, мы им благодарны, там этот мемориал замечательно восстановлен и так далее. А вот как нам быть молитвенным общением, если вот это, не дай бог, произойдет? Да? Удивительная вещь. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным с этим. И, ну, терпеть, мне кажется, до последнего. Но у нас, Илья Львович, есть сейчас звоночек. Мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Добрый вечер.
Добрый.
С праздником иконы Матери Божией Грузинской поздравляю вас.
Спасибо, Господи.
По поводу первого вопроса о разрешении жениться священником. Вот в Святом Писании сказано, плохо человеку одному. А апостол Павел писал, что лучше жениться, чем разжигаться. Вот. Я вот слышал, вот что даже вот у нас кто-то вот на вашем станции говорил, что даже запрещено священникам, которые не женаты, исповедовать монахинь в монастырях. Не знаю, вот, насколько это правда, но тем не менее, священники, они тоже люди. И сейчас у нас те законы, не которые были в 19 веке, когда были запрещены разводы, и когда этой, так сказать, не стояло этого вопроса. Сейчас священнику, ему тоже надо, как говорится, физиологически, анатомически свои функции выполнять, и тем более, если у него есть в этом потребность, если он молод, если он хочет иметь детей. И наоборот, даже если священнику запрещено жениться, то вот этот грех блуда, о котором вот даже кто-то из священников говорил, что это самый распространенный свести священство грех, так он... Если священник не женится, этот грех блуда перед ним будет стоять более остро, чем перед женатым священником, который может, как говорится, себя физиологически удовлетворить. Вот.
Спасибо. Знаете,
в чем проблема-то? Священники женаты традиционно. И,
в православии.
Да, в православии. То есть, если бы речь шла там о священниках у католиков латинского обряда, то, может быть, ваша речь была бы совершенно к месту. Но так, в нормальном случае, священники женаты. О чем речь шла, что, собственно, дозволили священникам Константинопольского патриархата вступать во второй брак. И относительно мало вызывает споров там ситуация, когда он овдовел. Ну да, никому обиды нет, если он вступает в второй брак. Насколько я понимаю, это мое такое частное мнение. Но ситуация, когда жена от него ушла, и он может вступать во второй брак, это проблема не в том, что хорошо ли или нехорошо ли быть одному. Проблема в том, что это ставит под удар матушку из-за того, что для священника может оказаться соблазном ее фактически выгнать. И там жениться на молодой и привлекательной прихожанке.
Я думаю, что действительно не тема нашего с вами обсуждения сегодняшнего. Церковь эту проблему знает очень хорошо и сейчас обсуждает эти вопросы. Это вопросы к священначалию, вопросы к воспитанию наших молодых батюшек, к семинариям тем самым. То есть дети должны знать, куда они поступают, с какими проблемами они столкнутся. Мы здесь на Радио Радонеж, безусловно, с вами, Сергей Львович, эту проблему никак не решим. И здесь будет это все обсуждаться и в межсоборном присутствии, потому что проблема, к сожалению, реальна. И она связана не с каким-то, отдельными какими-то случаями, а с большой, серьезной, системной, нравственной проблемой во всем мире, в нашем обществе. Это то, что называется апостасия. Это апостасийное чувство, когда люди настолько слабы, что они не могут выдержать тех заповедей, которые поставлены пред Богом. Стараются, но скатываются ниже. И тут не знаю, что уже лучше, как вы сказали замечательно.
Мне кажется,
То ли пойти на поводу этого всего и позволить еще одну сделать официально, что ли, вниз ступеньку, то ли держаться до последнего.
Я бы привел такую аналогию. У нас литургия продолжается 1.5-2 часа, и люди обычно стоят на ногах. И это физически трудно, но требует определенной привычки. И люди говорят, что им трудно там, и надо сделать скамеечки там поставить, вообще все покороче. А католическое месса продолжается полчаса, там, минут 40. Ну, варианты там есть, но она гораздо короче. Большую часть ее можно сидеть. И люди ворчат опять-таки, точно таким же тоном ворчат и говорят, что это трудно и тяжело, и утомительно. Так человек устроен, что чем больше человек расслабляется, тем труднее ему. Когда вы снижаете требования, плоть, она начинает увеличивать свои запросы.
Там уступочка, здесь уступочка.
Там уступка, еще одна здесь уступочка. И чем ниже вы ставите планку, тем ниже вы в итоге прыгаете. Понимаете? Когда человек просто, как вам сказать, по-моему, у Клайва Льюиса, или Клайв Льюис кого-то цитирует, но, по-моему, в какой-то из его книг там встречалась такая фраза, что почему вы не обладаете рвением первых христиан? Потому что вы не пытаетесь. Для того, чтобы приблизиться к требованиям христианской жизни, нужно, по крайней мере, их принять и, по крайней мере, прилагать усилия. По крайней мере, себе это поставить в качестве цели. И понимать, что если я не живу по заповедям Божьим, я грешный, я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь в благодати Божьей помощи. Когда мы ставим себе низко планку и с самого начала себе разрешаем поражение, то это уводит нас ниже, мы будем так падать все хуже и хуже.
В паломничество не нужно ехать. Вы бросили сейчас же платежную систему, пожалуйста, доллар или еврик, и у вас на той стороне света зажжется свечечка, не свечечка даже, а лампочка. Она будет гореть там, как сейчас уже и горят, если кто посещал западные костелы, храмы католические. Там действительно масса так это устроена, свечек благочестивых. И вот ты бросаешь туда свою монетку, и она там минуточку горит. Вот эта лампочка горит. Вот это вот постепенно выхолащивание происходит в нашей христианской церковной жизни. Мы такого же не хотим. Мы хотим живого общения с Богом, чтобы свечечка горела и пахла воском. Вот этого душа-то просит.
И самое главное, конечно, что если говорить о браках, разводах, то развод – это грех против любви, это грех против другого человека, это грех против милосердия. И если это произошло, это должно рассматриваться как грех, поскольку Евангелие – это благая весть о прощении грехов, а не об их разрешении. Ни один грех не является нормальным. Понимаете, мы живем под давлением со стороны внешнего мира, который говорит нам, что грех – это нормально. И Священное Писание говорит, нет, грех – это ненормально, Но грех может быть прощен, если вы каетесь, если вы просите прощения у Господа. И он будет обязательно прощен. Но для того, чтобы он был прощен, нужно признать, что грех – это грех. Это не что другое, а как именно грех.
А видите ли как, многие обсуждения в интернете, когда особенно пытаются люди принципиально утверждать, что некоторое поведение, уж не говорю про голубое, ну, про другие формы неправильного, нехристианского поведения, когда людям говорят, послушай, но вот ты согрешил, и грех это называется вот так, буря. Да как же вы не проявляете... Это язык, они наши еще не выучили, а там же уже все научено. Это язык ненависти. Вы не любите? Какие же вы христиане? Вы же не проявляете ко мне любви, снисхождения и так далее.
Ну так любовь и снисхождение как раз проявляется в прощении грехов. Но для того, чтобы приобрести прощение грехов, я должен признать, что грех – это грех. Как Христос говорит, вернее, еще в Ветхом Завете это сказано, «Изглажу грехи твои, как облако, и беззаконие твои, как туман, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть все грехи, там, чтобы человек не наворочивал в своей жизни, все ему будет прощено, когда он смирится пред Богом и скажет, что грех – это грех.
Вот мне очень понравилось, я был поражен, с одной стороны, наглостью, а с другой стороны, думаешь, ну вот это уже тенденция. В каких-то ваших постах в Фейсбуке там был просто призыв как бы заткнуть рты тем, кто сообщает нам правду о себе. Вы как вы говорили об этом, говорите, я на вас пожалуюсь руководству ФСБ.
Ой, не ФСБ, Фейсбука.
Фейсбука, простите, близко к тому на самом деле. Что это за ситуация?
Ну, там просто я дал у себя ссылку на англоязычный ресурс, где высказывалась некоторая информация, которая не нравится либералам. Высказывается абсолютно в академическом, в абсолютно спокойном тоне, без ненависти кому бы то ни было. Образцово-академическом. Я бы хотел, чтобы у нас так все говорили в Фейсбуке. Но там пришел какой-то англоязычный парень, и мне по-английски написал, что это речь ненависти, и что он сообщит об этом руководству Фейсбука. Ну, не знаю, пока меня не забанили. То ли не сообщил, то ли роботам Фейсбука не до нас, они там кого-нибудь еще банят. Но, кажется, время наше уже подходит.
Истекает времени, но буквально, мне кажется, нам тоже нужно дать некое оружие, чтобы мы василки эти не попадались. Как нам здесь быть? Потому что очень часто вот эти люди именно эксплуатируют нашу доброкачественность.
Я думаю, что очень важно держаться церкви, как... Христос говорит, я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее. И пока мы держимся церкви, пока мы находимся в ограде Святой Православной Церкви, мы находимся в безопасности.
Ну вот что выбрать, новозаветную кротость и долготерпение? Или все-таки по ветхозаветному так иногда хочется проявить нетерпимость, как дать, что раз навсегда этот злонамеренный голос и замолк?
Нужно проявлять мудрость и следить за собой, потому что мы не должны действовать под влиянием гнева, под влиянием раздражения, потому что это все пользы не принесет.
Спасибо большое, Сергей Львович. Мне кажется, мы достаточно раскрыли эту тему. Несколько событий, которые произошло в прошедшем месяце, и затрагивает и у нас в стране, и за границей. Нравственные чувства христиан, устои нашей христианской жизни. И, вы даете замечательные ответы и вооружаете тем самым нас, раскрывая вот эту логику внутреннюю злонамеренности, раскрываете и говорите, как добродетелю можно отвечать на эти вызовы зла. Спасибо большое на ваши ответы, братья и сестры, на ваши вопросы, братья и сестры, отвечал Сергей Львович Худиев, обозреватель, наш постоянный автор. Храни себя Господь. Также благодарю всех, кто помогает нам содержать радиостанцию, которая летом еле-еле, благодаря вашим усилиям, выжила и сейчас требует вашей постоянной помощи. Храни всех Господь.
Спасибо, Евгений Константинович. Спасибо. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире
православного радио «Радонеж».